Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Гражданские активисты обсудят сегодня на чистых прудах в Москве планы подготовки к маршу миллионов 12 июня. Из полиции отпущено все 7 активистов другой России, задержанных накануне в Москве. В Египте сегодня будет оглашен приговор экс-президенту Хосни Мубараку. В Москве на чистых прудах в субботу пройдет встреча гражданских активистов, которые обсудят подготовку к акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. По словам одного из организаторов марша, лидера Левого фронта Сергея Удальцова, собрание пройдет у памятника поэту Абаю Кунанбаеву в форме встречи с депутатом Госдумы, для которой разрешение власти не нужно. Ранее московская мэрия отказалась согласовать предложенный оппозиционерами маршрут шествия 12 июня по Тверской улице к Боровицкой площади, где планировалось провести митинг. Власти предложили в качестве места проведения акции Фрунзенскую набережную. Организаторов марша это предложение не устроило. Они выдвинули несколько альтернативных вариантов. В Москве отпустили из полиции 7 активистов незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия», задержанных в пятницу на пикете у станции метро Новокузнецка. Как сообщил Интерфаксу представитель «Другой России» Александр Аверин, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении правил проведения массового мероприятия. Другие отпущены без составления протоколов. При этом все они написали жалобы на действия сотрудников полиции. Аверин подчеркнул, что акция была согласована с городскими властями. Ранее сообщалось, что активисты были задержаны после того, как развернули транспарант «Россия без Путина». Вчера же в Москве около 500 человек собрались в Новопушкинском сквере на согласованный с властями митинг против реформирования системы образования.
Это и студенты, и учителя, представители таких организаций, как Левый фронт, партия Яблоко, КПРФ, Трудовая Россия, Моссовет и ряда других организаций. Основное требование – это ни в коем случае не сокращать бюджетные места в учебных заведениях, прекратить дальнейшую коммерциализацию образования, провести широкую общественную дискуссию по новому закону об образовании.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» оппозиционер Сергей Удальцов. По его словам, люди возмущены заявлением нового министра образования Дмитрия Ливанова о необходимости сократить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Суд в Петербурге в пятницу вынес приговор по делу учительницы Татьяны Ивановой, которая публично заявила о принуждении к фальсификации парламентских выборов на одном из избирательных участков. Против нее был подан иск о защите чести и достоинства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наталья Назарова, начальник отдела образования Василеостровского района, обратилась в районный суд с иском о защите чести и достоинства и деловой репутации против учительницы Татьяны Ивановой. Это случилось после того, как Иванова во всеуслышание объявила о том, что отказывается участвовать в фальсификации выборов в Госдуму в декабре 2011 года и обвинила Наталью Назарову в принуждении учителей к фальсификациям на выборах. Наталья Назарова потребовала взыскать со своей бывшей подчиненной, а также с «Новой газеты» и «Новой газеты» в Петербурге 100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Василеостровский районный суд частично удовлетворил просьбу истицы, обязав эти издания опубликовать опровержение 3 в статье, из-за которой разгорелся спор, а кроме того, взыскать с ответчиков в пользу Натальи Назаровой 30 тысяч рублей. Поддержать Татьяну Иванову в суд пришли около сотни людей, включая известную журналистку Ольгу Романову. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Египте сегодня объявит приговор экс-президенту Хосни Мубараку. Он и еще 7 бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, в результате которых был свергнут режим Мубарака. Всем подсудимым грозит смертная казнь в случае вынесения обвинительного приговора. Кроме того, Мубарак и 2 его сына, Алла и Гамаль, обвиняются в коррупции. Около 5000 полицейских и 2000 солдат обеспечивают безопасность в районе здания полицейской академии в Каире, где состоится заседание суда. Насуд Мубарак будет доставлен вертолетом из больницы, где содержится под стражей с августа прошлого года. Глава Лиги арабских государств Набиль Эль-Араби просит Совет Безопасности ООН расширить состав и полномочия международной миссии в Сирии. В отправленном ООН письме Эль-Араби связывает это с необходимостью усилить защиту мирных граждан от насилия после трагедии в городе Хула, где неделю назад погибли 108 мирных граждан, половина из которых – дети. Вину за расправу возлагают на режим президента Башара Асада. Международный посланник Кофи Аннан выразил глубокое разочарование в связи с ситуацией в Сирии. Однако президент России Владимир Путин призвал все страны продолжать поддерживать мирный план Аннана как лучший способ избежать гражданской войны в Сирии. Об этом Путин заявил после переговоров в пятницу с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Париже и Берлине. Все три лидера согласились с необходимостью предотвратить эскалацию насилия в Сирии. Меркель призвала международную общественность к наращиванию усилий, направленных на предотвращение гражданской войны в этой стране.
Мы согласились с тем, что все страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить перерастания конфликта в Сирии в гражданскую войну и увеличения числа людей, пострадавших в результате этого конфликта,
сказала Меркель. Однако Алант и Путин разошлись во мнениях относительно пути разрешения конфликта. Алант заявил, что необходимы новые санкции против Дамаска и подчеркнул, что урегулирование кризиса невозможно без отставки Башара Асада. Путин, в свою очередь, отметил, что вопрос о санкциях должен обсуждаться только в Совете Безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Турц. Сегодня в очередной передаче из цикла «Как у Дюма» речь пойдет о Новочеркасском расстреле 1962 года. Полувековой юбилей трагедии, оказавшийся одним из переломных моментов российской истории советского времени, я хочу отметить воспроизведением десятилетней давности выпуска моей программы, посвященного кровавым событиям лета 62-го, их причинам и хронике, а также попыткам историков оценить смысл и последствия этого действа. Десять лет назад в передаче приняли участие жертвы и очевидцы новочеркасских событий 62 года. Им в первую очередь и их потомкам посвящаю я сегодняшнюю передачу.
Рабочие электровоза строительного завода в городе Новочеркасске, около 200 человек, в 10 часов утра прекратили работу и потребовали повышения расценок.
У них цель была одна – в Москве дать сигнал о том, что раз поезда стоят, значит, кто-то заинтересуется.
Новочеркасск символизировал конфликт высшего руководства со всей страной. Высшая власть впервые в послесталинское время подставилась. Она обозначила свое репрессивное лицо.
Побежала и посредине площади упала, почувствовала, что у меня оторвало ногу, как будто. Но ногу мне не оторвало, мне прострелило ее.
Сорокалетнее эхо новочеркасского расстрела. Программа «Разница во времени». Так, 10 лет назад начинался выпуск «Разница во времени», вышедший в эфир 2 июня 2002 года. А вот что звучало дальше.
Наша песня горячая, мы планету ближе к свету поднимаем на плеча, смело ходим грядущие.
31 мая 1962 года Московское радио зачитало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о повышении закупочных и розничных цен на мясо, мясные продукты и масло. Диктор звучал, как всегда, оптимистично и убедительно. Но повторявшийся и утром 1 июня текст «Обращение к народу» никакого оптимизма у слушателей не вызвал. Всем было ясно – мясо, колбаса, сливочное масло подорожают. Речь шла о хлебе насущном, о продуктах повседневного потребления, на которые в том же 62-м и следующем 63-м годах в некоторых областях страны были введены карточки. К тому времени не только мясомолочные продукты, но и растительное масло, хлеб и крупы стали во многих местах дефицитом. Словечко, которое взамен исчезающих с прилавков товаров, на многие годы прочно вошло в лексикон советской повседневности. А пропаганда, между тем, каждодневно радовала население сообщениями о том, как успешно тружники села догоняют Америку по производству мяса и молока на душу населения, как уже перегнали капиталистические страны по ряду показателей, как страна выигрывает соревнования со всем миром. Довольно давно уже занимаясь пристальным разглядыванием советского прошлого, я вот что у коллег по этому занятию подметил. Многие из них, всматриваясь в уходящий в тень минувшего ствол советской истории, старательно и порой не отдавая себе в этом отчета, ищут на нем потаенный роковой излом, после которого советское растение перестало тянуться ввысь и начало чахнуть. Похоже, однако, что на самом деле таких изломов и рубцов было немало. Прежде чем окончательно засохнуть, плющ государственного коммунизма, казалось, намертво сросшийся со страной, не раз надламывался и начинал смертельно, так тоже часто казалось, чахнуть. Один из таких надломов он пережил в начале лета 62-го. Тогда у большинства населения была отнята вера, питательный рассол, без которого коммунизм как идея расти не может. Я говорю сейчас даже не о провозглашенном чуть ранее Хрущевом лозунге «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В него изначально верилось слабо. Но была надежда – наши дети будут жить лучше, чем мы. А она не на лозунгах основывалась. С послевоенной сталинской поры, с отмены карточек и денежной реформы 1947 года народ был приучен к стабильным государственным ценам на продукты питания и регулярным раз, а то и два раза в год, широковещательным объявлением о снижении цен на предметы повседневного потребления. Эти копеечные снижения цен на залежалые товары и подкармливали надежды послевоенного поколения на лучшую жизнь». Первый тревожный звонок прозвучал в 61-м, когда после хрущевской денежной реформы цены на некоторые мелочи, соль, спички, например, увеличились в 10 раз, а многие другие округлились в сторону увеличения. Ну а кроме того, тогда же подорожала водка. До реформы она стоила 21,20, а в 62-м уже 28,20. В народе говорили 27, еще долго считали в дореформенных рублях, по-новому 2,70, поскольку 12 копеек можно было выручить за сданную пустую бутылку. Я подробно припоминаю все эти детали, чтобы вы правильно могли понять листовки, обнаруженные в канун нового 62-го года в Чите. Одна из них вопрошала: «Болтун Хрущев, где твое изобилие?» На другой были стихи.
«Ильич, Ильич, проснись, и с Хрущевым разберись. Водка стоит 27, сала, мяса нет совсем. К коммунизму подойдем и капусты не найдем».
И вот теперь, в начале лета 62-го, дефицитные сало и мясо подорожали примерно на треть цены. В ответ прозвучал уже не звонок, а заводские гудки взбунтовавшегося Новочеркасска.
Объявили утром 1-го повышение цен на мясо-молочные продукты. Людей не взбудоражило это особенно повышение. Но у нас практиковалось в заводе повышение расценок. Каким образом? Больше деталей. Если сегодня тебе 100 деталей надо в этом месяце, ты сделал 105. Они на следующий раз тебе сдадут 105 норму. И таким образом как раз на 1-е число заработная плата днезовских рабочих потеряла 53%.
Это мне по телефону из Новочеркасска рассказывает Валентина Евгеньевна Воденицкая. В 62-м ей было 24 года, уже замужем, ребенка около 4. Работала она тогда крановщицей в сталелитейном цехе Новочеркасского электровозостроительного завода «НЭВС».
Придя на работу и услышав эту новость, возмутились рабочие сталелитейного цеха. Пригласили Курочкина, который не тактично повел себя с рабочими. Повернулся и ушел от них, нагрубил пирожками, там постное масло ешьте, да газ вода у меня бесплатная вместо молока. Это вызвало неоднозначное со стороны рабочих. И они пошли к заводоуправлению, к нему туда. Они позакрывались, начальство, руководство. И вот в этот период и началось, собственно. Рабочие были вынуждены выйти на улицу и остановили поезд, идущий Москва-Ростов. У них цель была одна – в Москве дать сигнал о том, что раз поезда стоят, значит, кто-то заинтересуется. Почему?
Полвека назад в СССР не было моды на социологические опросы, выявляющие мнение населения по поводу того или иного решения власти. Да и социологии в Союзе, собственно, не было. Она только зарождалась в умах партийных вольнодумцев, служивших часто на кафедрах марксизма-ленинизма. А роль придворных социологов традиционно, с ленинских еще времен, исполняли органы государственной безопасности, через свою агентуру, собиравшие мнение населения по поводу того или иного телодвижения властей и принимавшие карательные меры, если то или иное мнение было начальству неугодно. Но надо иметь в виду, что и эти сверхсекретные, высылаемые лишь высшему начальству сообщения о гласе народа, подобно всем прочим советским реляциям об успехах и доблестях, строились по одной схеме. Вначале позитив, демонстрирующий правильность решения властей, и только затем об отдельных недостатках. На сей раз позитива было не густо.
Заместитель председателя КГБ при Совете министров СССР Петр Ивашутин, членам Президиума и секретарям ЦК КПСС. 1 июня 1962 года. Особая папка «Совершенно секретно». Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло. В целом по стране это решение воспринято правильно. Основной смысл высказываний лиц, одобряющих данное мероприятие советского правительства, сводится к тому, что будут снижены цены на рынке, и при наличии мясных и молочных продуктов в магазинах повысится обеспеченность ими населения. Во второй половине 1 июня эти настроения во многих городах страны – Ленинград, Новосибирск, Казань, Днепропетровск, Киев, Минск, Горький и другие – стали преобладающими. Особенно одобряется решение ЦК КПСС и Совета министров СССР сельским населением страны. Положительно также советские граждане высказываются по поводу самой формы обращения к народу с откровенным объяснением причин, вызвавших необходимость повышения цен.
Как видите, о положительном в самых общих словах. Ни одного конкретного примера, откуда их было взять. Разве что расплывчатая ссылка на киевских студентов, считающих, что обращение к народу – хорошая форма, и многим местным руководителям следует с этого брать пример. А вот дальше и куда больше – о неприятном.
Вместе с тем имели место и нежелательные проявления. В ряде городов отмечены случаи появления отдельных антисоветских листовок и надписей. В частности, в городе Москве на одном из домов по улице Горького преступником была наклеена листовка с надписью «Сегодня повышение цен, а что нас ждет завтра?». На Сиреневом бульваре наклеена листовка с призывом к рабочим «Бороться за свои права и снижение цен». На платформе станции «Победа» Киевской железной дороги учинена надпись с клеветническими измышлениями в адрес советского правительства и требованием снизить цены на продукты. В городе Донецке на телеграфном столбе была приклеена листовка с надписью «Нас обманывали и обманывают. Будем бороться за справедливость». Аналогичного содержания надпись была обнаружена на заводе шахтного оборудования в городе Днепропетровске. Появление антисоветских листовок зафиксировано также в городах Павлово-Посаде и Загорске Московской области и одной листовки в Ленинском районе города Ленинграда. Рабочие предприятия почтового ящика 20 в городе Выборге, Карпов, 35-го года рождения, беспартийный, в 8 часов прикрепил себе на грудь надпись «Долой новые цены». Он пытался пройти с этой надписью по городу, однако вскоре был задержан военнослужащим. Имеют место также антисоветские высказывания.
Не стану сейчас приводить этот документ целиком, времени нет. Отмечу лишь, что центральное место в этом первом донесении КГБ руководству страны о реакции на июньское повышение цен было отведено событием в Новочеркасске.
Рабочие электровоза строительного завода в городе Новочеркасске, около 200 человек, в 10 часов утра прекратили работу и потребовали повышения расценок. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, в 11 часов во время обеденного перерыва они направились к заводу управлению с целью изложить те же требования. По дороге к рабочим присоединилась толпа, и около завода управления сосредоточилось до 1000 рабочих завода, который по существу прекратил работу. В 12 часов дня хулиганы из этой толпы, разобрав забор, преградили им путь пассажирскому поезду, следовавшему из Саратова в Ростов. Они высадили машиниста поезда, отказавшегося давать сигналы тревоги, и стали делать это сами. Вскоре у подъезда собралось до 2000 человек. На вагонах поезда появились надписи «Мясо», «Масло», «Повышение зарплаты». До 16 часов толпа почти не расходилась и выставленными пикетами преграждала движение поезда. Около 16 часов поезд удалось вывести на станцию «Локомотивстрой» в 3 километрах от завода. В результате разъяснительной работы партийного актива и коммунистов после 16 часов мелкими группами толпа начала расходиться, но затем вторая смена завода также прекратила работу. Часть рабочих присоединилась к бастующим. Разъяснительная работа продолжается.
Радио «Свобода». программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 40-летнему эху массового стихийного выступления рабочих Новочеркасска. Не будем сейчас останавливаться на анализе искажения реального хода событий в первом и в последующих донесениях КГБ о Новочеркасском бунте. Для этого у нас просто нет времени. Да и вопрос этот детально освещен уже в целом ряде исследований и публикаций. Но вот другой вопрос. К июню 62-го власть, не вообще советская власть, а конкретные люди, находившиеся в ту пору на вершине партийно-государственной пирамиды, власть имела богатый опыт столкновения с городскими восстаниями и волнениями, и опыт подавления их. Я имею в виду и опыт подавления политических волнений в Грузии в 56-м, и замирение краснодарских волнений в январе 61-го, и летние беспорядки. Порядки того же 61-го в Муроме, Александрове, Бийске. Теперь-то это все напрочь забыто, да и тогда оставалось скрытым от большинства населения. Но власть-то все это прекрасно знала и опыт накопила. Так вот, почему же реакция опытных уже в деле подавления бунтов и волнений властей в данном случае оказалась столь истеричной? Именно так охарактеризовал ее исследователь массовых беспорядков хрущевско-брежневской поры, историк советской крамолы Владимир Александрович Козлов, которому я и адресую этот вопрос.
Есть большая принципиальная разница между подавлениями таких событий, как там, волнение в Муроме, Александрове или в Краснодаре. По размаху они, кстати, были достаточно значительными. И подавлением волнений в Новочеркасске. Прежде всего, в первом случае, речь шла о локальных событиях, о ситуативном стрессе, реакцией на который обычно были волнения. В основном они носили, скажем, антимилицейский характер. И гнев обрушивался на милицию и дружинников обычно. В основе событий лежал некий эпизод, имеющий значение только для данного конкретного места. С этой точки зрения каждое событие в отдельности могло и восприниматься как некий локальный, случайный эпизод, результат ошибок местных властей. Что касается Новочеркасска, то здесь и реакция на события формировалась определенным информационным полем, поскольку охвачена недовольством реакции, в частности, на повышение цен, была вся страна. Об этом знали. Знали и, возможно, поняли, что многого не учли. В Новочеркасске была более сложная конфигурация. Там были и местные причины, связанные, так сказать, с изменением расценок, и общие причины. Но то, что именно Новочеркасск может сыграть роль первой фишки в эффекте домино, за которым последуют остальные, другие, гораздо более значительные события, это представлялось почти очевидным. Поэтому и была столь болезненная реакция. Новочеркасск символизировал конфликт высшего руководства со всей страной, в отличие от Мурома, где речь шла о столкновении местных жителей с местной властью. Александрово – то же самое. В этом было принципиальное отличие. И с этой точки зрения, конечно, реакция, истерическая реакция, была вызвана вот этим испугом.
Разница во времени. Полувековой юбилей Новочеркасского расстрела. После краткой сводки новостей мы продолжим.
России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Чистых прудах сегодня пройдет встреча гражданских активистов, которая обсудит подготовку к акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. В Москве отпущены из полиции 7 активистов незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия», задержанных в пятницу на пикете у станции метро «Новокузнецкая». Власти Москвы в пятницу усилили охрану Мосгорсуда после поступившего сообщения о возможной попытке неизвестных экстремистов проникнуть в здание. Об этом сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, осужденной по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Путин заявил, что подписанные контракты не противоречили законам Украины. Суд в Египте сегодня объявит приговор экс-президенту Хосни Мубарку. Он и еще 7 бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в убийстве сотен демонстрантов во время антиправительственных выступлений, в результате которых был свергнут режим Мубарака. Всем подсудимым грозит смертная казнь. Лига арабских государств просит Совет Безопасности ООН расширить состав и полномочия миссии международных наблюдателей в Сирии. ЛАК подчеркивает необходимость усилить защиту мирных людей от насилия после трагедии в городе Хула, где неделю назад погибли 108 мирных граждан. Апелляционный суд США постановил, что в течение 4 месяцев может быть исключена из списка террористических организаций группировок.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Напомню, в связи с полувековым юбилеем Новочеркасского расстрела 62 года в цикле «Как зима» я повторяю сегодня, десятилетней давности, передачу, посвященную кровавой трагедии, ставшей одним из переломных моментов российской истории советского времени. Снова включаем запись. Первое июня в половине восьмого утра в сталелитейном цехе Новочеркасского электровозостроительного завода «НЭФС» начиналась дневная смена. Поначалу собралось человек 8-10. Дальнейшие события историк массовых беспорядков Владимир Козлов излагает так.
Если учесть, что этим рабочим буквально накануне снизили расценки, то можно предположить, что высказывались они, пожалуй, покруче, чем КГБ счел возможным сообщить в ЦК КПСС. К этой группе, бросившей работу, стали подходить другие. Начальника цеха, призывавшего вернуться к работе, послали куда подальше, а сами вышли в заводской сквер, где, по оценке КГБ, продолжили активные дискуссии, носившие уже провокационный характер.
Тут примчался директор завода товарищ Курочкин. Да и толпа в скверике увеличилась. К 11 часам там собралось человек 300-500. Из сообщения КГБ в ЦК КПСС.
Собравшиеся кричали директору о ненормальных условиях труда в цехе, об отсутствии на заводе техники безопасности, о плохих бытовых условиях и низких заработках. Беседа между рабочими и директором проходила очень напряженно, с отдельными выкриками и оскорблениями. Товарищ Курочкин во время этих событий, находясь в заводском сквере среди рабочих, не сумел добиться взаимопонимания.
Ремарка Владимира Козлова в его исследовании «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе».
Что именно скрывалось за этим полицейским эвфемизмом, сообщает журналистка Ирина Мардарь. «Если не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером». Эта воистину крылатая фраза облетела весь завод и, вероятно, сыграла катализирующую роль, вдохновляя на протест даже здравомыслящих. Уж слишком много чиновного, толстопузого высокомерия и презрения скрывалось за цинизмом директора.
Мой вопрос, находящийся в Новочеркасске Ирине Мардарь, описавшей события 62-го года там. Ирина Бориславовна, работая над своей книгой, вы ведь побеседовали со многими участниками Новочеркасской трагедии 62-го года. Как вы думаете, на что рассчитывали взбунтовавшиеся рабочие? Они ведь знали, кожей чувствовали, что бунт в советских условиях – дело безнадежное и жестоко караемое.
На что надеялись? Вы знаете, любой человек, в нем все-таки сидит вера. Справедливость, и она прорывалась. И, наверное, то самое, как раньше называли чувство локтя, может быть, ощущение, что вот это силы толпы, многолюдности, то, что рядом с тобой другие рабочие из твоего же цеха, то есть вот это еще тоже помогало, потому что одно дело, когда идет какая-то толпа хулиганов и нет желания присоединиться, другое дело, когда те идеи, которые действительно волновали людей, причем это не то, что идеи, это конкретная жизнь, которую каждодневно они проживали, тот кусок хлеба, который они зарабатывали. Они хотели справедливости, честно заработанных средств за свой тяжелый труд, особенно рабочие стали литейного цеха. Плюс, конечно, вот тут чувство какого-то, я не знаю, товарищества по-доброму, которое всегда есть, присуще и в любых коллективах, особенно которые очень тяжело работают на производстве.
Дальнейшие события разворачивались с кинематографической быстротой и яркостью. Я вообще не понимаю, почему мастера постсоветской кино- и телевизионной культуры настолько чуткие к зрительской конъюнктуре, что умудряются соединять прокат советских, воспевающих революцию нетленок, с почтительными новоделами об убийстве НКВД Троцкого и с созданием сериалов о подвигах царской охранки в борьбе с революционистами, почему они до сих пор не ухватились за этот сюжет, в котором все соединяется, и романтика бунта, и трагедия его подавления. Где-то возле полудня раздался тревожный заводской гудок. Во главе группы рабочих, подавшей этот сигнал к остановке работы и всеобщему сбору, был 24-летний комсомолец Вячеслав Черных. Ему же принадлежала инициатива написания лозунга «Мясо, молока, повышение зарплаты». Именно эти слова стала скандировать стремительно разраставшаяся толпа. В ней волнами расходились слухи, что собравшиеся не одиноки, что забастовали и рабочие Сельмаша. Они будто бы разобрали рельсы на железной дороге и остановили поезд. В результате собравшиеся кинулись к находившемуся неподалеку железнодорожному полотну. Впереди бегущей толпы оказалась 20-летняя комсомолка-заточница Полунина с самодельным из косынки красным флагом. И взбунтовавшиеся, которых к тому времени набралось уже несколько тысяч, завалив рельсы штакетником, действительно остановили пассажирский поезд «Саратов-Ростов», возле которого начался стихийный митинг. Тепловоз, на котором кто-то написал «Хрущева на мясо», гудел. В душных вагонах напуганные пассажиры мучились от жажды. В толпе появились дружинники, пытавшиеся навести порядок. Выясняли обиды и отношения, кто-то бил вагонные стекла. На заводе тем временем вторая смена присоединилась к восставшим. Появились надписи «Привет большевикам, продавшим Россию» и «Победа будет за нами». А еще первого штурмовали заводоуправление, расколотили окна, сбросили с фасада портрет Хрущева, поломали кабинетную мебель и телефоны, а на информационном бюллетене «Труд и зарплата» кто-то учинил надпись «Вкалываешь, а ничего не получаешь». Требовали для объяснений начальства. Но когда на балконе появился уже ненавидимый всеми директор Курочкин, его освистали и закидали камнями. В этой многолюдной толпе ГБшники и переодетые милиционеры были малочисленны и бессильны. Они лишь выявляли зачинщиков и негласно их фотографировали. Одного из них, лейтенанта Окута, расшифровали и отлупили. Секретарь обкома Басов, еще в час дня дозвонившийся до командующего Северокавказским военным округом генерала Плиева, заперся в одном из кабинетов завода управления. Около 20:00 вечера его освободили оттуда солдаты местного гарнизона. Они же вывезли из здания Госбанка сейфы с ценностями. Но подавлять бунтовщиков силой оружия в их задачи не входило. Боевых патронов у солдат еще не было. Примерно в то же время информация о новочеркасском бунте дошла до Кремля. К утру 2-го в Новочеркасск прибыла необычно представительная для бунтов делегация Кремля. Члены президиума ЦК Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Кириленко, Дмитрий Полянский, секретари ЦК Леонид Ильичев и Александр Шелепин, Степаков и Снастин из идеологического отдела и упомянутый уже Ивашутин из КГБ разместились в горкоме, бывшем атаманском дворце. Ильичев все время повторял: это религиозные сектанты, казаки подняли мятеж. Козлов, которого в то время уже некоторые прочили в преемнике Хрущева, пытался всем руководить. Постоянно созванивался с Никитой. Требовал применения против бунтовщиков силы. И чтобы подогнали товарные вагоны для массовой ссылки людей в Сибирь. Микоян, похоже, по обыкновению занял промежуточно выжидательную позицию. Тем временем, еще ночью, в город вошли танки. А с утра из поселка Буденновский к горкому двинулась многотысячная демонстрация. С портретами Ленина, с пением «Смело товарищу в ногу», со скандированием «Мясо, масло, повышение зарплаты». Толпа хотела поговорить с кремлевскими. Узнав о том, что танки на мосту ее не сдержали, и демонстранты уже приближаются к горкому, московские гости спешно перебрались в военный городок. Рассказывает Валентина Евгеньевна Воденицкая.
На утро 2 числа я снова пошла на работу, на этот же участок строительный. Но там никого не было, это была их не ошибка. Был замок. Я развернулась и пошла на завод, в свой цех. Оказывается, за ночь уже успели в завод везти танки, были военные. И люди, которые работали ночь, не выпускали, а которые пришли утром на смену, не впускали. Утром стоял уже поезд, идущий с Ростова на Москву. Уже 2 поезда стояли, перегорожено было железнодорожное полотно штакетником. Что произошло ночью, для меня было неизвестно, только известно со слов очевидцев и работающих там, что была уже военных было в заводе. На утро рано делегация вышла к горкому партии в город, чтобы пожаловаться на Курочкина. В это время мы находились, я о существовании знала по судам и по рассказам тех, кто сокамерников. Люди остановились там все, о том, что пошла делегация, я не знала. Но когда делегация шла по направлению к горкому партии пеши, это было 12 с лишним километров, там делегаты заходили в другие заводы, электродные, ну и рядом другие заводы лежащие. И там же было по бокам селение, жили люди, жилой массив. И все к ним подсоединялись, и когда в город направились, то большая толпа была с плакатами, знаменами, портретами Ленина, правительства, флагами. Шли как на демонстрацию. На мосту их встретили танки с войсками. Ну, как такового, солдаты не давали им препятствия там не идти. Некоторые даже помогали через танки переходить на ту сторону города. Ну, а когда они пришли в город, то в первой половине дня я не была. Была я над заводоуправлением. Здесь произошли такие события, что они пошли к председателю горкома партии пожаловаться. Замула был такой у нас. А над горкомом их встретили танки и войска. В первой половине дня, где-то между 12 и часом, пролилась большая кровь. Во второй половине дня были тоже выстрелы, уже после смытия площади, когда увезли раненых. Были еще, но холостые. С Приезжали Микоян, Козлов, вся эта элита правительственная, политбюро, но разговаривали с вертолетами. Микоян разговаривал с вертолетом, который вокруг горкома летал. Когда Микоян с вертолетом облетал горком партии, я прыгала и кричала вместе со всеми: родненькие сюда. Не знаю даже почему.
Потом уже на следствии Валентину Евгеньевну обвиняли за это в призыве к убийству Микояна. И еще в том, что она якобы была секретарем подпольного комитета комсомола. Вот она, романтика молодой гвардии. И передавала информацию о новочеркасском бунте за границу.
На суду сняли у меня показания эти. И сказал меня заседатель народный: в толпе была, толпу двигала. Ну что ж ты теперь обижаешься? И как участник массовых беспорядков я пошла 10 годами по лагерям.
Прокурор просил для Валентины Воденицкой 13 лет лагерей. Дали 10. Когда Хрущева свергли, срок располовинили. Отсидела 5. Вале Кобелевой в 62-м было 15. Она тоже пошла на площадь горком. Из любопытства.
Помню я все прекрасно, как сейчас. Вышли мы на улицу, на центральную московскую. Много народа. Ну, как первомайская демонстрация. С флагами, с транспарантами, с портретами. Детей очень много было, каникулы же начались. И мы пошли вслед за этой демонстрацией по направлению к горкому партии. Это недалеко было там, полквартала. Пришли в сквер. На площади уже была масса народа. Перед балконом горкома стояли солдаты под балконом наперевес с автоматами. Слева, справа были танки, офицеров много было, солдат было много. Ну а народа и детей было еще больше. Но это уже было близко к тому времени, когда произошел расстрел. Мы, любопытные дети, пролезли вперед в этой толпе на площади. Я оказалась во втором ряду под балконом. И когда услышали первый выстрел, одиночный выстрел, вся эта масса народа так подвинулась на балкон, к балкону. И раздалась автоматная очередь, и в первых рядах упали люди. И эта вся масса с глубоким вздохом удивления, страха, ужаса повернула бежать. Я побежала тоже. Но оказалось, бежащая последней, поскольку была в первом ряду. И посредине площади упала, почувствовала, что у меня оторвало ногу, как будто. Но ногу мне не оторвало, мне прострелило ее, перебило нерв седалищный, перелом, и все, я потеряла сознание.
Я снова обращаюсь к историку Владимиру Козлову. Владимир Александрович, все мы помним пушкинское определение русского бунта. Говорить сейчас о его беспощадности, как и о жестокости его подавителей, в передаче, где только что выступила подстреленная в Новочеркасске в 62-м тогдашняя школьница, банально. Вспоминать в 40-ю годовщину трагедии первую часть пушкинского определения мне, ведущему передачи о ней, неуместно. Но вот вы, посвятивший много времени и трудов исследованию смысла массовых советских беспорядков, скажите мне, в чем, по вашему мнению, исторический смысл новочеркасских событий 62-го года? И какое место в советской истории они занимают? Чем были они для тогдашней власти и малоосведомленного о них тогдашнего общества? Что они для вас лично значат сейчас?
В принципе, о Новочеркасске можно говорить как об идеологическом иероглифе, об определенном пропагандистском символе, о мифе и диссидентской эпохи, и горбачевской перестройки. Я, в общем, хотел бы сказать только о профессиональном моем понимании и значении роли этих волнений в истории СССР. Ну, во-первых, высшая власть впервые в послесталинское время подставилась. Она обозначила свое репрессивное лицо, свое присутствие в подавлении волнений. То, что высшие партийные иерархи лично прибыли в Новочеркасск и участвовали в организации подавления, это, кстати, сделало Новочеркасск весьма убедительным негативным политическим символом коммунистического режима. Они себя засветили, говоря, так сказать, на современном, несколько вульгарном сленге. И это позволяет до сих пор ставить эти события в один ряд, там, с большим террором, с ГУЛАГом и так далее. Это символ. Второе. Власть во время новочеркасских волнений, она узнала о своих пределах. Если говорить на бытовом языке, она узнала о пределах собственной беспардонности в отношениях с народом. Но если кому-то больше нравится язык старых добрых теорий, она узнала пределы собственной тотальности. Оказывается, нельзя делать все, что угодно безнаказанно в этой стране. Даже если кажется, что страна полностью покорна. В-третьих, власть испугалась. Это запечатлелось в личном опыте людей, принимавших впоследствии решение о снятии Хрущева, как человек, который утратил популярность в народе, о диссидентах, о снижениях цен, о подкармливании населения страны, по крайней мере, в крупных городах, за счет нефтедолларов и так далее и тому подобное. И нужно было, чтобы высшие партийные иерархи забыли о Новочеркасске как о личном воспоминании, чтобы потом, подобно Горбачеву, решиться сначала на ускорение, потом на перестройку, ну а потом их уже и не спрашивали. В-четвертых, новочеркасские события не были выступлением против системы. Они пропитаны советскостью. Красные флаги, советские символы, стремление вести переговоры с Москвой. И волнения, вот с точки зрения, по крайней мере, умеренной части их участников, должны были напомнить властям об исходных ценностях русского коммунизма, о равенстве, о патернализме, о попечении о нуждах народа и так далее, и так далее, и так далее. И альтернативы советской системы в ходе этих волнений никто не предлагал. Это был сигнал о том, что необходимо следовать, в общем-то, достаточно консервативным целям и ценностям русского коммунизма. Он пошел наверх и верхами был воспринят. А народ заплатил за подобный сигнал обычную цену. Это жизни так называемых зачинщиков и случайных жертв. Словом, это было выступление за исправление системы. Народ напомнил о себе и своих интересах. И напомнил, в общем, в традиционной форме и русского бунта, с одной стороны, и в более современной форме забастовочного движения. Если говорить о том, что лично я запомнил из всей массы документов, которые я прочитал в Новочеркасске, то это короткий эпизод, который характеризует так называемую советскую интеллигенцию, которой я сам принадлежал и, вероятно, до сих пор принадлежу. Когда в одной из контор узнали о только что прозвучавших выстрелах и жертвах, один из сотрудников, кажется, инженер, встал весь бледный, как полотно, и снял со стены портрет Хрущева. Кажется, он даже выбросил его в окно. И вокруг него моментально возник вакуум молчания. Он совершил некое святотатство. И спустя буквально там полчаса, час, он уже разговаривал в коридоре со своим близким другом и спрашивал его о том, не пойти ли ему самому покаяться в КГБ. Кажется, он впоследствии так и сделал. Вот не берусь сейчас интерпретировать и объяснять значение вот этого события, но его я запомнил лучше всего.
В заключение о некоторых персонажах нашей передачи. Никита Хрущев, письменного распоряжения которого о применении оружия для подавления новочеркасского бунта так и не обнаружено, но историки сходятся в том, что санкцию на это мог дать только он. В своих мемуарах Новочеркасск и не вспомнил. В октябре 64-го он был смещен. Первым, кто на пленуме ЦК потребовал отправить его на пенсию, был Фрол Козлов, тяжело уже к тому времени болевший. Он скончался в 65-м. Внутренне не разделявший новочеркасской свирепости Фрола Романовича Анастас Микоян позднее, в том же 62-м, принял участие в разрешении другого, созданного Хрущевым уже международного кризиса – Карибского. Валентина Геннадьевна Кобелева, та самая школьница, которую подстрелил неизвестный солдат советской армии, была вынесена с площади соседом, простым советским парнем, а затем вылечена советскими врачами, но осталась на всю жизнь инвалидом. А советские чиновники не позволили ей вернуться в советскую школу. Там ведь могли спросить, откуда твое увечье. Валентина Евгеньевна Воденицкая теперь возглавляет фонд новочеркасской трагедии. Ищет могилы тайно похороненных жертв расстрела. Заботится об оставшихся в живых.
Очень много посадили, много раненых, много убитых. Нами, фондом новочеркасской трагедии, которым я руковожу, когда началась уже вот эта демократия, у нас был доступ. Мы участвовали в раскопках. В ужасном состоянии находились останки. Их заворачивали в брезенты, сначала в лес вывозили. Собаки и коровы разгребали их, они потом ночью тайком вывозили в поля и захоранивали. Выкопали 26. 127 человек было задержано. 110 осуждены, прошли по лагерям. 59 человек у нас числится раненых. 40 подтвержденные прокуратурой документально, 24 человека только найдено, которые сейчас оказано, пенсию назначают, инвалидность, и прочее.
Так 10 лет назад заканчивалась моя передача, посвященная новочеркасской трагедии 62-го года. Сегодня, в полувековой юбилей этого расстрела, я надеюсь успеть сказать вам еще об одном участнике тех давних событий. Сам я услышал о нем впервые от славного человека и замечательного журналиста Юрия Щекочихина. Мы говорили о дважды герое Советского Союза генерале Плиеве, командовавшем Северокавказским военным округом во время Новочеркасской трагедии. И Юра сказал мне, что в операции по подавлению бунта участвовал еще один герой Советского Союза. «Настоящий герой», — подчеркнул он, — «который предотвратил танковую атаку на взбунтовавшихся рабочих». Теперь я знаю, что это был заместитель Плиева, генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников. Получив приказ атаковать танками толпу с красными знаменами, цветами и портретами Ленина, направлявшуюся от завода в центр к зданию горкома партии, атаковать, чтобы приостановить движение бунтовщиков по мосту через реку Тузлов, Шапошников ответил: «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». И когда руководимые им войска сосредоточились у завода, он распорядился: автоматы и карабины разрядить, боезапасы сдать под ответственность командиров рот. То же самое относилось к танковым боеприпасам. Танкист, заслуживший свои награды еще на войне, он сразу понял опасность возможных последствий того, что происходило. Для меня, военного человека, когда говорят, что надо поднять войска по боевой тревоге, то есть с оружием и боеприпасами, стало ясно: это не для борьбы со стихийными бедствиями, рассказал он позднее. А когда Шапошникова спросили, что было бы, если бы он подчинился Плиевскому приказу, и танки, стоявшие на мосту через Тузлов, атаковали бы толпу, он ответил: погибли бы тысячи. Самого расстрела у горкома Шапошников не видел, но, узнав о гибели невинных безоружных людей, он решил ознакомиться граждан с жуткой тайной бойни. Написал об этом несколько писем в Союз писателей, подписался неистовый Виссарион. Чекисты искали автора несколько лет, нашли. Шапошникову предъявили обвинение по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская пропаганда и агитация». Грозили разжаловать в сержанты и лишить всех наград. Разумеется, исключили из партии. Но потом все же отстали. И, турнув из армии, где он прослужил 40 лет, оставили и ордена, и пенсию. Его реабилитировали лишь в 88-м. Сообщили: постановление начальника следственного отдела УКГБ СССР по Ростовской области от 6 декабря 1967 года о прекращении против вас уголовного дела по нереабилитирующим основаниям отменено, и производство по вашему делу прекращено за отсутствием в вашем деле состава преступления. Ничего не понять. Матвей Кузьмич Шапошников скончался в Ростове в июне 94-го. На похороны с полным набором воинских почестей, почетным караулом у гроба в окружном доме офицеров и ружейным салютом над могилой пришла масса народу, в том числе и те, кто еще недавно таскал его на допросы, исключал из партии и запрещал выступать как ветеран войны в школах. «Разница во времени». Режиссер выпуска Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Торцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7435 и 9480. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».